подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юры Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день!
Добрый день!
6 месяцев тому Россия начала ворвание в Украину. Строго кажучи, война в Украине, российская война в Украине протягивается опошних 8 годов. Але полномасштабное ворвание началось миновито 24 лютого. Можно размовлять про шматликие наступствы, попередние выники гэтага паўгоддзя. Мы засяродзімся на наступствах гэтай вайны для Беларусі. Спадарства, вот на ваш погляд, якая самая такая выразная, самая моцная, самая заўважальная рэакцыя беларускага грамадства на гэтую вайну? Што бы вы назвалі, Валер?
Я думаю, что главной реакцией белорусского громадства это страх. Страх войны и страх того, что Беларусь будет у нее непосредственно утягнута. То бок, ти то белорусские войсковцы будут воевать, ти то война придет увогуле на территорию Беларуси. Я думаю, что гэты страх, як бы ён распаўсюдзіўся на ўсё грамадства, незалежна ад палітычных поглядаў. Я думаю, что напужаны былі і праціўнікі Лукашэнка, і прыхільнікі Лукашэнка. Вось, і тыя сацыялагічныя апытанні, якія былі праведзены за гэты час, паказваюць, што для беларусаў гэта чужая вайна. Яны яе не хочуць, яны не хацелі б, каб яна як бы моцна датычылася Беларусі, і вось мне падаецца, гэта галоўная рыса рэакцыі беларускага грамадства.
Віталь, а ці згодны вы з вот этой формулай чужая вайна? Ну, мы бачылі шмат з'яваў, у якой беларусы у пэўным сэнсе былі ангажаваныя ў гэтую вайну. Я маю на ўвазе і рэйкавых партызанаў, людзі, якія пацярпелі, церпяць і ўвогуле могуць страціць і нават жыццё, і зараз вось тэрміны это гады і гады, і хіба не самыя жорсткія тэрміны, па ім страляюць, ну таксама страляюць па байцах беларускіх злучэння ў складзе украінскага войска, які просто са зброяй в руках ваююць. Яны не лічаць, што это чужая вайна.
Яны, напэўна, не лічаць, але все-таки большасць беларусаў лічаць, што это чужая вайна. Тут я пагаджуся з Валерам, і як паказвае сацыялогія, ось, калі вы спыталі пра, ну, скажам, галоўныя вынікі на ўплыву на беларусаў гэтай вайны, гэта першае, гэта паказ такой, ну, в прынцыпе, антываенных настрояў, антываеннай, скажам так, менталітэту беларускага грамадства. Ця сацыялогія паказвае, наколькі мінімальны працэнт беларусаў падтрымліваюць удзел Беларусі як дзяржавы ў гэтай вайне, нават тыя беларусы, якія ў гэтым канфлікце выступаюць на баку Расіі, яны таксама выступаюць супраць таго, каб беларусы дзельнічалі, ўжо не кажучы пра тых беларусаў, якія выступаюць на баку Украіны, яны тым больш не хочуць, каб Беларусь хоць в нейкай ступені удзельнічала ў гэтай вайне. І гэта не адмяняюць тыя, ну, факты, сапраўды, якія вы назвалі, і пра тых, ну, скажам, десятку, максимум сотню людзей, якія воюють зараз на тэрыторыі Украіны за Украіну. І магчыма тых беларусаў, якія воюють за Расію, пра іх неяк меншая дома, але гэта сапраўды не мяняе агульныя карціны. Я нават узгадаю такія рэчы, як, ну, вось, паводле некаторых там, ну, нікіх водгукаў асабістых людзей, інтэрв'ю, яны, ну, скажам так, расчараваны тым, як многія беларусы спрабуюць адштурхнуць вайну ад сябе, нават тыя беларусы, якія, ну, скажам, выступаюць супраць рэжыму, некоторые там, например, в интервью, ось одна поэтка говорила нам в интервью «Свободе», что люди, которые со мной ходили там у жнивни 20-го супрать Лукашенки, зараз яны заняли позицию, что это нас не повинно цікавить, не хочу в этом удельничать, это не наша война. То бок люди достатково политично активные, все равно мают такую. Ну и плюс я скажу, як эту идею эксплуатуя нават официальная пропаганда, и сам Лукашенко, який не глядячи на факты, на то, что сбоку Беларуси летят ракеты, на то, что белорусская территория стала суагрессором, под креслем, сказать, не Беларусь сама, а белорусская территория с участной белорусской влады с ее допомоги стала суагрессором, тем не меньше Лукашенко весь час под креслівае, што гэта не вайна, што гэта толькі аперацыя, што і мы не ваюем, і мы тут ні пры чым. Вось гэта ён, безумоўна, кладзецца на агульнае разуменне большасці беларусаў, скажам так.
А вось як бы вы патлумачылі такое, ну, я не ведаю, ці можна яго назваць супярэчнасць. З аднаго боку, вот вы констатуеце, што як бы мейнстрім – это не наша вайна. Але з іншага боку, палітычная апазіцыя, ну, скажам, мейнстрім палітычнай апазіцыі, там і Латушка, і Ціхановская, і, дарэчы, Цыпкала, яны ўсе асуджаюць, катэгарычна асуджаюць Расею. Яны як бы не гавораць, што кшталту мы ў доміку, это не наша вайна. Не, яны гавораць, што это вайна злачынная, это вайна агрэсіўная, і это вайна Расіі, і Расія в этом вінавата. Вот як, на ваш погляд, это стасуецца з тым настроем грамадства, які, ну вот вы сказалі, што ён такі. Апріорі кажучы, можна было б паўтараць тое, што казалася ў 20-м годзе, кшталту, мы не задаволены толькі Лукашэнка, мы супраць Лукашэнка, а так, ну там рускія з украінцамі нешта ваююць, мы як бы это не наша справа. Это не наша. Нет, так яны не гавораць. Чаму? Валер.
Ну, бачите, логика геополитичного супротивления в нашем регионе, она привела до того, что подштурхнула фактично белорусскую, основную участку белорусской демократичной супольности до того, как занять певную позицию. Сапраўды, у 20-м годзе пратэст аб'яднаў людзей з рознай геапалітычнай арыентацыі, і лідары пратэсту спрабавалі ўтрымацца ў такім коле, спрабавалі вынесці геапалітыку за дужкі і ўвогуле не вылучаць гэтае пытанне на першы план, каб не расколваць пратэст. Але чым далей, тым больш канфлікт паміж Расіяй і Захадам узмацняўся. Захад ясна і паслядоўна падтрымліваў пратэст, падтрымліваў апазіцыю. Расія таксама паслядоўна і рашуча падтрымала рэжым Лукашэнкі. Ну, а супрацьстаянне Расіі з Захадам, якое узмацнялася пасля 20-го года з кожным месяцам, гэта непазбежна павінна было прывесці да таго, што геапалітыка, скажам так, выступіць на першы план, і вось гэты раскол геапалітычны паміж апазіцыяй і ўладам, Лада, ён быў проста непазбежны. Ну, а вайна як бы давяршыла і стала як бы вялізны клічнік у гэтым пытанні, і я думаю, што проста у беларускай апазіцыі не было іншага выбару. Не было магчымасці застацца пасярэдзіне і казаць, што мы ў гэтым не ўдзельнічаем, мы нейтральныя і так далей, і пры гэтым як бы жадаючы атрымаць падтрымку ад Захаду. У той час, як Лукашэнка рашуча і паслядоўна устаў на бок Расіі у гэтым канфлікце, ну, такая сітуацыя была, што адсядзецца неяк у сітуацыі нейтралітэта было проста немагчыма.
Віталь, а вот такое пытанне ў працяг. Ці змянілася стаўленне беларусаў да Расіі? Да Расіі як такой? Да адносінаў Беларусі з Расіяй? Ну так, шмат чыннікаў паказвае, што беларусы не хочуць свайго ўдзелу, ну, пераважнай большасці не хочуць свайго ўдзелу ў гэтай вайне. Але ці вынікае з гэтага, што яны супраць пазіцыі Расіі ў гэтай вайне, супраць агрэсіі Расіі, і тым ліку супраць Расіі самой. Ну, мы бачым пэўныя праявы таго, што частка, магчыма, вельмі невялікае грамадства, дэманструе якраз поўную салідарнасць з Расіяй. Такія прапагандысты, як там, скажам, Азарёнак, там Кавощык, там всякія телеграм-каналы, у тым ліку і блізкіх да беларускага войска, кшталту там не Вальфовіч, беларускі сілавік, ну яны цалкам проста супадаюць з пазіцыяй Расіі. Але, ну, каналы, ёсць каналы, прапагандысты, ёсць прапагандысты, а грамадства. Вот ці пашырылася ў Беларусі гэтыя прарасійскія інтэнцыі, ці зменшыліся, ці засталіся на ранейшым узроўні?
Ну, тут мы вымучены опираться на некие социологичные данные и не говорить такие фразы, что социология может быть и не так докладно все иллюстровая, покольки, ну, иншей социологии у нас нема. И эта социология как раз показывает, что в адрозне 2014 года, коли все-таки больш за палову беларусаў падтрымала дзеянне Расіі, і для многіх дэмакратычна-еўрапейска настроеных беларусаў гэта быў шок, то цяпер гэтыя лічбы дастаткова кардынальна змяніліся з усяго таго, што мы ведаем. Цяпер, ну, скажам так, калі там браць агулам, прыблізна там палову на палову, ці нават трошкі больш людзей, якія не ухваляюць дзеянні Расіі, але во всякім разе можна сказаць, як эта лічба кардынальна змянілася з 2014 года, калі пачалася першае, ну, процістаянне ў Донбасі і анексія Крыма. Я думаю, тут некалькі прычынам, не толькі таму, што змяніліся некія геапалітычныя настроі беларусаў, можа быць, далей ад Расіі, але таму, што цяперашні канфлікт, калі ішо ў 2014 годзе можна было казаць пра нешта неадназначнае, там, што абараняюць там, ну, некіх рускамоўных на Донбасі і гэтак далей, то цяпер ён, ну, для людзей, якія валодаюць информация, які готовыя крытычна не глядзець на рэчаіснасць, которые не жывуць у прапагандысцкім там тэлевізары, альбо, ну, не маюць таких, ну, абсалютна 100% прарасійскіх поглядаў, для таких людзей, ну, стало зразумела, што гэта даволі адназначная агрэсія без ніякай такой знешняй прычыны, просто агрэсія Расіі, якая хоча знішчыць Украіну, якая не ўспрымае існаванне Украіны як незалежнай дзяржавы, як, дарэчы, і не ўспрымае існаванне не Беларусі, як незалежнай дзяржавы, што зноў-такі падкрэсілася зусім недавно, калі канцлер Германіі Шольц расказаў пра свае размовы з Пуціным, дзе ён сказаў, што такіх краін, як Беларусь і Украіна, не павінна быць. У гэтым сэнсі, ну, от дзе рэчы, якія пахіснулі, так сказаць, пазітыўнае стаўленне многіх беларусаў да Расіі. Першы 20-й год, калі Расія падтрымала рэжым Лукашэнкі, і многія сталі адварочвацца ад Расіі за гэтай прычыны другое, вось гэтая вайна. І гэты працэнт, безумоўна, зменшыўся пад працэнт такой безумоўнай падтрымкі Расіі, але ўсё-ткі ён застаецца дастаткова вялікі.
А потым, Віталь, я вас перепыню. Тут цікавая рэч. Так, сапраўды, у параўнанні, скажам, з ацэнкамі там анексіі Крыму, зменшылася колькасць людзей, якія гэта падтрымліваюць. Тобто людзей, якім задаюць пытанні, як вы ставіцеся да паводзінаў Расіі в Україні, а на 10-50-50. Але калі людзей пытаюць, а як вы ставіцеся да Расіі? Вот просто вот добра, кепска. Як вы ставіцеся вот да выбару паміж інтэграцыяй з Расіяй ці з еўразвязам? Чамусьці там зменаў практычна няма.
Ну, гэта ж таксама можна патлумачыць, што людзі лічаць, што Расія гэта трошкі больш, чым толькі сённяшняя вайна і чым толькі Пуцін. Яны лічаць, што калісьці Расія, можа, скінуўшы Пуціна і адмовіўшыся сваіх ваенных амбіцый, можа стаць і стане зноў нармальнай там дэмакратычнай, ці каму як гэта бачыцца дзяржавай, і яе можна будзе любіць за ўсю яе там шматлікую гісторыю. І вот безумоўна, што многія беларусы, ну, дагэтуль в культурным сэнсе в сенсі таким, я б не сказав геополітичним, а менавіта в соціально-культурному сенсі, відчувають, в мовному сенсі, да, відчувають свою близость до Росії, і гэта ось, ну, нам на диво, многим на диво, не змінили навод поводины теперішньої Росії, а вот той разыходжанне ножниці, про які ви кажете, оно сапраўды тлумачыцца тым, что люди отделяють теперішні агресивные дзеянні Росії, якія яны асуджаюць, ад, ну, некай абстрактнай Росії, там, светлой Росії будучыні, там, Толстого, Достоевского и гэтак далей.
Ну, і ці магчыма, это так само магчыма інтерпретація, что это як там, ну, не ведаю, мой сябра, ці мой родич робить нечто кепское, на вот злочинство, але он не перестает быть моим родичем, не перестает быть моим сябром. Ну да, ну, Россия робит зло. Ну, тем не меньше, это Россия. Махчима у когось и такий механизм. И еще одна тема, якую, до речи, тяжко было по щирости, напевно, предсказать перед войной, але ставление украинцев до белорусов. Бо, ну, вот так здавалося, ну, да, вот, магчыма, будзе вайна. Зразумела, украінцы не будуць любіць, мягка кажучы, расейцаў, а беларусаў. Мы бачым шмат праяваў і на ўзроўні палітыкі, скажам, украінскай дзяржавы, і на ўзроўні грамадскай думкі, і на ўзроўні паводзіна украінскага соцыума, што стаўленне да беларусаў рэзка пагоршылася. Я не буду приводить там конкретные личбы, мы про это говорили не одной еще в наших гуторках, але вот это стало реальностью. Это стало реальностью этих 6 месяцев. И как бы вы описали реакцию белорусов, из, ну, уже вот белорусского мейнстриму? Он это, коли казать массу, просто не почув, просто не ведая. И он это как бы принял, умовно короче, так мя кульпа, так с нашей территории летят ракеты, пробачьте, мы виноваты. Ти это, а как бы и не. А мы не виноваты. Ну, это русские с нашей территории стреляют. А вы вот гандлявали с Лукашенком, тому нема чего нам, нас попракать. Розные такие яны реакции все сустракаются, але вот какую-то мейнстримную реакцию. Тут варто сказать, что Беларуси, хіба не упершыню в истории, сутыкнулись с ситуацией, коли их не любят. Ну, не то, что, может, все, но, звычайно, все любили. Русские любили, украинцы любили, я не веду, поляки, американцы, немцы. Для всех были белорусы добрые. А тут раптом стали недобрые. Вот, Валер, як бы вы охарактеризовали мейнстримную реакцию на эту нечаканную украинскую реакцию? Для многих нечаканную.
Ну, но уже тут треба социологичные опытания, но у меня такое уражение, что мейнстримная реакция такая, что большинство белорусов, махчима, этого и не зауважили. Ось, другі момент, магчыма, што для большасці беларусаў гэтае пытанне ў цяперашні момант і не вельмі важна. І тут зноў мы вяртаемся да тэмы глыбокага расколу, светапогляднага расколу беларускага грамадства. Прыхільнікі Лукашэнкі, Ябацькі, яны, думаю, раздзяляюць тую позицию официальную об том, что украинцы – это нацисты, что Украина не самостоятельная, что там пануют американцы. И в таком разе, как бы, какая разница, как там украинцы ставятся до белорусов? Это ж не соправдное ставление, это как бы навязанное американцами и Западом. Тут, конечно, больш цікава настрой апазіцыйнага электарату, які, мне падаецца, з болем назірае вось за гэтай рэакцыяй украінскага грамадства на беларусаў. І тут такія супярэчлівыя настроі. З аднаго боку, спачування украінцам, жаданне ім перамогі, а з іншага боку, некае такое балючае ўспрыманне такой пазіцыі калектыўнай адказнасці беларусаў за саўдзел у агрэсіі, нежаданне як бы раздзяляць грамадства і ўладу, ну і калі казаць пра пазіцыю украінскіх уладаў, то гэта некае адштурхоўванне нават магчымых саюзнікаў. якими можуть бути білоруська демократична супольність в українців. І тому тут ось такі суперечливі і болючі настрої у демократичного електорату, я б так сказав.
Віталь, і то ж вам питання.
Я думаю, це правда. Переважає та думка, що ми ні при чим, це не ми не виноваті, білоруси не здольні, не хочуть приймати, скажімо так, не лічить несправедливою це обвинувачення у колективній вині по двох причинах. По-перше, ми справді робили, що могли, ми змагалися з диктатурою, яка зараз досилає зі своєї території ракети. По-друге, ну, справді, це не те, що можна ставити вину самим ахлярам. Ми ахляри, ми окупована територія, окупована Росія земля. Ну і ось можна сказати, що навіть більше вже починають білоруси, ну, в соціальних сітках, ті, які казав Валера Міновіта, демократична громадськість, вже більш агресивно відказують українцям на цю тему. І коли перші дні війни ще було таке сполучення, скажімо, відчування вини з відкидуванням своєї вини, то тепер, ну, ми робимо, що можемо, поглядіть на себе і так далі. Білоруси не готові прийняти, що ніхто їх не любить.
Добре, дякую великий Віталь, дякую великий Валер. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Я пропоную вам, шановні глядачі, писати свої відгуки, свої міркування, свої перечені ці згоди з думками, які виказали мої колеги. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тому ліку і події на полі боя, в тому ліку і події у громадській думці білорусів, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 652 423, или 80.23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты подкаст называется «Красаўцы. Война с народом у жніўні 2020-го». Ён рассказывае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, што ў першы дзень ён не адчуваў нічога.
Анатоль Котаў у тыя дні ўсё яшчэ чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта.
У першы дзень, калі людзі сабраліся каля стэлы, калі іх у першую ноч фактычна разагналі і жорстка разагналі, было адчуванне таго, што ўсё ідзе як заўсёды. Ну, сабралося трошкі больш людзей, але гэта нічога не мяняе. Зараз мы іх напужалі, а у панядзелак усе пайдуць на працу. І усе пайшлі на працу, толькі што пасля працы усе зноўку выйшлі на пратэст. Таму што, ну, гэта масавае абурэнне, масавае адчуванне падману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах столицы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынства супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння смежнікаў паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнения. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнивня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового меншука Александра Траяковского. Спочатку улады заявляли, что он загинул от саморобной выбуховой прилады, якая разорвалася у ягоных руках, калі Траяковский хотел нібыта кинуть ее у силовиков. Але позднее заявилось видео, на яким бачно, что мужчина повольно рухается на колену силовиков с узнятыми руками, у яких ничего нема. Александр Траяковский стал першай ахвярай гвалту силовиков пасля выбраў, але не апошняй.
Ну, я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, в день убийства Траяковского. Я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадвае першыя тры дні пратэстаў і катаванняў Александр Азараў, былы супрацоўнік Губазіку.
Но на следующий день, уже когда мы пришли на службу и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до трех ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все. Каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег, там из 15 человек один выступал, говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо, и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у інших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якой размовляют те, кто нібыта аховывает закон и парадок, вельми істотно их характеризует, а магчыма и тлумачить многое у их деяниях, показывая их саправдный твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размаўляюць Мікалай Максімовіч з Менскага МАПу і Александр Шаравар з Салігорска.
Во внутренний двор, блядь, все лёжа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жёсткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, цикливо убегать, блядь.
Былы следчий следчего комитета Андрей Остапович у те дни непосредственно сутыкнулся с ахвярами гвалту.
Ну, я, честно говоря, ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было синяков в видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове чем там, дубинками, и какое количество и так далее, ты уже с таким опытом и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные избили, это мы вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там, или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нелюдского гвалту тих дзён стала турмана Крестина. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Голову вниз, бегом туда! Бегом, бля! Бегом! Голову вниз, бля! Вниз, бля! Сука, вниз! Давай бегом! Бегом, бля! Сука, бегом!
Откуль такая жорсткасть? Якими инструкциями кировалися силовики?
Мы письменного загада не найдем никакого, да? А там люди хитрые.
Былы начальник СИЗА номер 1 у Менску, так званый Володарки, Олег Алкаев.
Руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там все расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках. Вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел. Где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тыя дні трапіў і грамадзянін Ізраілю, ураджэнец Менску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромлена рука в кисти, в запястье вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа. Вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с Ургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз, они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас ему строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас. Парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения. Я заявил еще раз, что я гражданин Израиля. Меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация. Я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Развожая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло, типа, смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзялил силовиков. Не усе ухваляли жорсткие дзеянні супраць своих суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось. В основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорить Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть, среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать, там, и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство, и ты попадаешь в круг милиции, там уже несогласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо, посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей, какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале, там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития, то есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки они будут. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняет. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. 9 дали кашу сладкую,
а десятому дали кашу там горько-соленую, соль и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И 10-й ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот, вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот. И вот их зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сегодня пропаганда спробуя маргинализовать протесты. Мовляв, выходили одинки. Але в жнивне милицейское начальство мело зусим инший настрой.
Человек, конечно, говорит, против войны, бля, ну так нормально. 200, блядь, у меня было. 200 барановичек в Пинске.
Много людей.
200 меня пиздец. Перекрыло проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыканкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыканкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там разъяснял специалистами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда посещаешь?
В продали войск или войсковой части, блядь.
Да.
Пиздец.
Позвали войсковую часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, окружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу. Сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Жесткую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь, чем больше, блядь, от пизни в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другий день после этой размовы у Берасти силовики застрелили удельника протесту Геннадия Шутова. Сихар у цивильным стрелил Шутову по тылицу. Відеазапіс суседняга дому пацвердзіў, што афіцыйная версія следчага камітэту пра тое, што байкер і яго сябр з металічнымі трубамі ў руках напалі на міліцыянтаў і паспрабавалі адабраць іх зброю, з'яўляецца фальшываю. А забойцаў, вайскоўцаў 5-й брыгады спецпрызначэння Рамана Гаўрылава і прапаршчыка Арсенія Галіціна, якія стралялі на паражэнне, беларускі суд у выніку прызнаў пацярпелымі. На гэтым судзе стала вядома, што загад выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэстаў аддаў камандуючы вайсковымі сіламі спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзянісенка. Інфармацыя пра яго ўсплыла ў злівах з удзелам чалавікоў. Размову працягваюць Александр Кісель і Віталь Казлоў.
У нас есть командующий сил специальных операций Денисенко. Перелен завалил ему в кабинет. Бля. Ну, команду там очень жестко отдал ему.
Что, блядь, ебашить нахуй?
Бля, по такому телефону, может, не нельзя, бля?
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или сегодня?
Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
Что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизировать. У них тут, типа, собираются, бля, там, 5 групп по 100, блядь, и башить маленьких группами милиционеров. Типа, такая тема по бесту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15-го нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если мы того шатаем до 15-го, туда все идет пиздец ему.
Вот многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Я, к примеру, знаю, что в Губопике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там, про крыс, которых нужно загнать в угол, уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица Губопика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Зливы размов силовиков свечат об тем, что массовый супротив первых дзен стал для их великой нечаканностью. Милицейские начальники с жахом обярковывали ситуацию в Пинску, куда довелось высылать вертолеты с подмацаванием.
Ну, по Пинску, конечно, у меня первый день жестко там, блядь, сотрудников. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 больниц лежат, блядь. Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Mm-hmm. Арматура, блядь, кирпичи там, пиздец. И все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарой, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. А плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. А, значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некоторые милицейские начальники мели сумневы, як себе поводить. У 18-тысячных столбцах старшиня РУС адмыслово раюся с менским керавництвом, что робить с гараджанами, якія просто отпочивают у парку, у тым лику женщинами с детьми.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах?
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь.
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь. Закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь. Внутренний двор есть.
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь. Вот и вся работа, блядь.
Николай Максимович и инши неведомый покуль представник Министерства внутренних справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь, подливают масло в огонь, блядь.
Очень
тем, что
понятно.
Их не задерживают, блядь, начинают пиздеть, блядь, этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял. Хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял. Хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь, и когда-нибудь отпускайте, блядь.
Милиция свой загад выконала на полницу. Про збіццё и катаванні при затриманні у Алтазаку и на Крестіна рассказывают потерпелые, которые позднее лечились в Чехии.
Они били и при этом даже не смеялись и не ржали во весь голос, прям захлебываясь от удовольствия. Сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену мне несколько разов били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почались практически сразу здеки, катавание, збиття. Почали з того, що почали вибивати пароль від телефона. В певний момент так само до мене підбігло кілька чоловік з пакетами на руках і почали состригати волоси. В певний момент мене добрали байку. Коли я почав мерзнути, попросив вернути, мені підійшли, облили водою холодною. Просто з бутельки і сказали, ну, коли буде ще холодно, то ти зови.
дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть, вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу, сделали операцию. Врачи очень сильно матерились. Они сказали, что колено было в кашу. И вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью. Поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супроть народу у тые дни?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко. Ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает, соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если они кого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления, им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Потерпелые трапляются у шпитали со следами катавання. Докторы у шоку, бо николи не состракались с такого кшталту пошкоджениями. Избитые и закатаваные неполнолетние и старые люди, громадяне инших держав. Ахерами гвалту становятся и выпадковые люди, у тымлику и прихильники Лукашенки. Менского медика допустили до сбитых изневеченных людей у турме на Окрестина. У метах безпеки доктора мы изменили ягоный голос.
Я хочу попросить прощения за то, что реально мы и за всех наших коллег, мы действительно старались как могли, но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем. Я видел кровь. Ее даже не стеснялись убрать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых мне не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже описать, то есть, сравнить величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был. Спускаемся чуть ниже. Был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то символы, там, как молнии или какие-то. Были просто травмы живота. Такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычное, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской. Как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный и, без цветов. Каждый маркер обозначал, цвет этого баллончика. Обозначал, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Вот, как сильно он оставил свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А те черные метки, с сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Силовики нават з пункту гледжання уласных правілаў неаднаразова іх парушалі. Так сцвярджае былы следчы Андрэй Астаповіч.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. Ну и те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, надо приносить наибольший ущерб. Парк стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, вот как на следователя, там возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там на участкового бежали. Я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Ну, естественно, там, когда уже там метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо там быть бойцом альфа и там, или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Адзінаццатага жніўня Святлану Ціхановскую вымусілі пакінуць Беларусь. Але гэта ніякім чынам не паўплывала на пратэстныя настроі людзей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд, ну, не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, вот первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразила, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза пратэстаў працягвалася 3 дні. Пасля сваю тактыку змянілі і сілавікі, і пратэстоўцы. Пра гэта ў чарговай серыі нашага падкасту.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Волошкін, консультант Глен Кейтс.